Он разговаривал сам с собой, но что он говорил, я не слышал.
«Мистер Барбор, это Тео!» — громко сказал я, поймав его за рукав.
С поразительным бешенством он развернулся и стряхнул мою руку. Да, это был мистер Барбор, я бы его где угодно узнал. Но глаза на меня глядели совсем чужие, яркие, неласковые, презрительные.
«Милостыню не подаю!» — фальцетом выкрикнул он. «Отстань от меня!»
Мне бы сразу тогда распознать одержимость. Передо мной было гипертрофированное выражение отцовского лица, какое у него бывало перед матчем. Или, раз уж на то пошло, его лица, когда он размахнулся и меня ударил. Раньше мне не доводилось общаться с мистером Барбором, когда он слезал с таблеток. Энди, как это ему было свойственно, довольно скупо описывал отцовские порывы. Я ничего не знал ни о том, как он пытался дозвониться к госсекретарю, ни о том, как ходил в пижаме на работу. И ярость эта была настолько нетипичной для мечтательного и рассеянного мистера Барбора, что я пристыженно отшатнулся. Он окинул меня долгим злобным взглядом, отряхнул рукав, как будто я был грязный, как будто я осквернил его одним прикосновением, и пошел дальше.
«Ты что, денег у него просил?» — спросил какой-то мужик, вынырнув буквально из ниоткуда, пока я ошеломленно стоял посреди дороги. «Просил, да?» — настойчиво повторил он, когда я отвернулся.
Он был рыхлый, в безликом офисном костюме и с женато-детным лицом. От его лузерского вида меня передернуло. Я попытался его обогнуть, но он загородил мне дорогу и цапнул тяжелой рукой за плечо. Я вывернулся и, запаниковав, кинулся в парк. Я побежал к пруду, по желтым, чавкающим палой листвой тропинкам. Оттуда на автомате пошел прямиком к месту встречи, как мы с мамой звали нашу скамейку. И весь дрожа уселся там. Невозможная ведь, невероятная удача. Вот так вот повстречать на улице мистера Барбора. Я даже секунд пять где-то верил, что, смешавшись, растерявшись поначалу, он радостно меня поприветствует, спросит что-нибудь. «А, неважно, неважно, потом поговорим». И отведет домой. «Ну и ну, вот так история. А уж Энди-то как тебе обрадуется». «Господи», — думал я, проводя рукой по волосам. Я все никак не мог оправиться от потрясения. В идеальном мире именно с мистером Барбором я бы больше всего хотел столкнуться на улице. Больше, чем с Энди. И уж точно больше, чем с его сестрой или с кем-нибудь из братьев. Больше даже, чем с миссис Барбор. И этими ее ледяными паузами, непонятными для меня правилами поведения и светскими любезностями, и ее холодным, непроницаемым взглядом. По привычке я в стотысячный раз проверил телефон и, несмотря на все, слегка повеселел, увидев, наконец, сообщение. С незнакомого номера, но кому же это еще быть, как не Борису?
«Прив, отжигаете там? Не бычишь? Набери Кейси, она меня заебала».
Я попробовал перезвонить. В дороге я ему раз 50 писал. Но трубку никто не снял, а с Коткиного номера переадресация шла прямиком на голосовую почту. «Подождет, Ксандра». Мы с Поппером вернулись на южную сторону. У уличного торговца, который как раз сворачивался на ночь, я купил 3 хот-дога. Один Попперу, 2 себе. И пока мы ели, сидя на укромной лавочке за воротами ученых, я прикидывал, что делать дальше. Когда я, сидя в пустыне, рисовал себе Нью-Йорк, то иногда в моих извращенных фантазиях мы с Борисом жили на улице, где-нибудь в районе Сент-Маркс-Плейс или Томпкинс-сквер. Даже, наверное, стучали кружками для милостыни, стоя рядом с теми самыми скейтерами, которые в свое время свистели нам с Энди вслед, когда мы шли мимо в своих школьных пиджачках. Но в реальности, когда в одиночестве торчишь с температурой на ноябрьском холоде, перспектива заночевать на улице оказалась куда менее привлекательной. И самое-то жуть. Я был в каких-то 5 кварталах от дома Энди. Я подумал, не позвонить ли ему, может, попросить ко мне выйти, и решил, что не стоит. Конечно, если положение станет совсем отчаянным, можно и позвонить. Уж он-то охотно выскользнет из дому, притащит мне чистой одежды, стянутых из маминого кошелька денег и... А что, кто знает, Может, и горку недоеденных канапе с крабами или соленого арахиса, которые вечно жевали барбары. Но меня так и ошпарил этим словом — милостыня. Энди мне, конечно, нравился, но ведь 2 года прошло. И я никак не мог позабыть, каким взглядом меня окинул мистер Барбур. Очевидно же, что-то случилось, что-то очень нехорошее. Только я не слишком понимал, что именно. Знал только, что это я каким-то образом виноват в том, что источаю гнилостные пары стыда, ничтожности и постылости, от которых никак не избавиться. Сам того не желая, я тупо пялился в пространство. Я нечаянно встретился глазами с каким-то мужиком, сидевшим на скамейке напротив. Я быстро отвел взгляд, но было поздно. Он встал, подошел.
«Славный какой песик», — сказал он, нагнувшись, чтобы погладить Поппера. А потом, когда ничего на это не ответил, спросил. «А тебя как зовут? Можно я тут с тобой присяду?»
Он был тощий, маленький, но крепкий с виду, и от него воняло. Я встал, стараясь не смотреть ему в глаза, но стоило мне развернуться, чтобы уйти, как он ухватил меня за запястье.
«Ты чего?» — недобро спросил он. «Я тебе что, не нравлюсь?»
Я вывернулся и кинулся бежать. Поппер помчался за мной, на улицу. Слишком все быстро. Поток машин ему непривычно. Я едва успел его подхватить и рванул через 5-ю авеню к Пьеру. На моего преследователя, которого сменившийся сигнал светофора задержал на другой стороне, уже начали косо поглядывать пешеходы. Но когда я еще раз оглянулся, стоя в безопасности, в круге света, лившегося из теплого, ярко освещенного входа в отель, парочки в дорогих нарядах, швейцар высвистывает такси, то увидел, как он снова исчез в парке. Улицы были куда более шумными, чем мне помнилось, и куда более вонючими. Я стоял на углу, возле «А ла Вьель Руси»,
Нью-Йоркская антикварная галерея.
И меня захлестнуло знакомым, застарелым мидтаунским зловонием. Лошадиный пот, автобусные выхлопы, духи и моча. Я так долго считал Вегас чем-то временным, что настоящая моя жизнь в Нью-Йорке... Но так ли это? «Больше нет», — угрюмо подумал я, оглядывая редеющий поток пешеходов, несущийся мимо Бергдорфа. Все тело у меня ныло. Меня снова зазнобило от лихорадки. Но я прошагал еще с 10 кварталов, пытаясь избавиться от гудящей слабости в ногах, от настойчивой автобусной дрожи. Но холод, наконец, меня одолел, и я поймал такси. И на автобусе можно было без проблем добраться всего-то за полчаса, прямиком по 5-й до самого Виллиджа. Да вот только после 3 суток в автобусе и думать не хотелось о том, что придется на нем трястись, пусть даже еще минуту. Идея заявиться к Хобби без предупреждения меня не радовала. Совсем не радовала. Потому что на какое-то время мы с ним потеряли связь, и не по его вине, а по моей. Я просто перестал ему отвечать. И все. Вполне естественно, с одной стороны. А с другой — небрежный Борисов вопрос. «Старый педик?» Меня слегка отпугнул, и я оставил без ответа 2 или 3 его письма. Мне было плохо. Мне было хуже некуда. Ехать было недалеко, но я, похоже, вырубился на заднем сиденье, потому что когда таксист остановился и спросил «Сюда, верно?» Я, вздрогнув, очнулся и пару секунд ошалел и пытался вспомнить, где я вообще нахожусь. Когда такси уехало, я увидел, что магазин закрыт и что там темно, как будто все то время, что меня не было в Нью-Йорке, его и не открывали вовсе. Окна зачернели от копоти, а заглянув внутрь, я увидел, что мебель кое-где затянута чехлами. Больше ничего не изменилось, разве что все старые книги и безделушки... Мраморные какаду, обелиски покрылись еще более густым слоем пыли. Сердце у меня сжалось. Я долгих 2 минуты стоял на улице, пока, наконец, не набрался храбрости, чтобы позвонить в звонок. Я, казалось, целую вечность слушался в его эхо, хотя времени, наверное, прошло всего ничего. Я почти убедил себя, что никого нет дома. И что мне тогда было делать? Ехать обратно на Таймс-сквер, искать где-то отель подешевле, сдаваться службам по делам несовершеннолетних? Как вдруг дверь распахнулась, я увидел совсем не Хобби,